Глава 18. Остерегайся, душа. Несколько сомневающихся, которым удалось избежать смерти, долго бродили вокруг города. Они знали, что за стенами живут еще несколько дьявольцев, и однажды возымели наглость войти в самую душу. Они направились прямиком к дому некоего злоскептика, тайного врага горожан и действительного члена общества дьявольцев. Он принял гостей с особым радушием и стал расспрашивать их, откуда они родом и как их зовут. «Я», — сказал один, — «из сомневающихся в избранности». «А я», — отрекомендовался другой, — «из сомневающихся в провидении Господнем». «Я же из сомневающихся в спасении от вечного осуждения», — представился третий. «А я из сомневающихся в благодати Божьей», — сказал четвертый. «Ладно», — подхватил хозяин. «Какого бы рода вы ни были, вижу, что вы все молодцы, моего роста и одного со мной образа мышления. И потому, милости прошу, можете гостить у меня». Те поблагодарили хозяина и в первой же беседе коснулись последних событий. «Как случилось, — спросил хозяин, — что вы, имея 10-тысячную армию, вынуждены были бежать от врага? Верно, плохой у вас начальник». «Не называйте его плохим, — ответили сомневающиеся. — Хоть он и первым пустился в бегство, но более верного слуги, чем неверия, нет у князя дьяволоса. И если бы нашим врагам удалось его взять в плен, то, конечно, они его тотчас бы казнили». «Дали бы мне в подчинение 10 000 сомневающихся», — стал бахвалиться злоскептик. «Вы бы посмотрели тогда, на что я способен». «Хорошо бы посмотреть на это», — громко перебили его гости. «Впрочем, это одни пустые слова». «Тише! Не говорите так громко!» – испуганно воскликнул хозяин. «Разве вы не знаете, что сам Эммануил со своим верховным наставником ныне здесь, в городе? И при них неотлучна князь Свободная Воля, которому поручено хватать и казнить всех дьявольцев. Но как их шпионы услышат наш разговор, тогда мы погибли». К счастью, эта беседа была подслушана самым верным воином свободной воли – Усердием. Он по ночам уходил в дозор и разыскивал скрывающихся дьявольцев. Усердие немедленно отправился доложить о том князю. Князь тотчас оделся, и они вдвоем направились к дому злоскептика. Прислушавшись, князь свободной воли без промедления вошел в дом, где застал всех пятерых дьявольцев за беседой. Он тотчас арестовал их и передал стражу по имени Верность. Когда городской глава узнал утром о случившемся, он очень обрадовался, особенно тому, что арестован злоскептик, ибо он причинил немало вреда жителям своими провокационными вопросами и своим скептическим отношением к истинам Эммануила. Свободная воля имел право казнить арестованных немедленно, но он решил, что полезнее предать арестантов гласному суду. Суд был назначен на другой день. Тюремщик вел виновных в наручниках в зал суда и посадил на скамью подсудимых. Дело злоскептика было заслушано первым. Судья обратился к нему так: «Ты чужой в нашем городе и известен под именем злоскептик. Ты обвиняешься в следующем. Во-первых, ты сомневался в истинности наших законов. Во-вторых, тайно хотел пригласить в город 10 000 сомневающихся. В-третьих, укрывал и поощрял врагов нашего города». «Господин судья», — ответил подсудимый, — «я не понимаю, кому вы обращаете эти обвинения. Мое имя вовсе не злоскептик, а честный исследователь. Эти имена нередко путаются, но я уверен, что при вашем благоразумии вы сознаете, какая между ними большая разница. Мне кажется, что человек имеет право, не заслуживая казни, разумно исследовать истины, которые представляются ему сомнительными. Свободная воля в качестве свидетеля заявил: «Я знаю этого человека и подтверждаю, что зовут его злоскептиком. Вот уже 30 лет мы знакомы, и к стыду своему должен признаться, что я даже был с ним в дружеских отношениях, когда в нашем городе царствовал дьяволос. Он враг нашему Эммануилу, ибо не признает наших законов и порядков». Судья спросил подсудимого: «Можешь ли ты что-либо сказать по этому поводу?» «Конечно», — ответил подсудимый. «Пока выступил только один свидетель, а по неписанным законам города для обвинения одного свидетеля недостаточно». Тогда был вызван свидетель усердия, передавший во всех подробностях подслушанный им разговор между подсудимым и сомневающимися. Свидетель подтвердил свои слова присягой. Судья, обратившись к подсудимому, спросил: «Подсудимый злоскептик, вот и второй свидетель обвиняет тебя в том же. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Уважаемый суд, ко мне пришли странники, и я их впустил к себе. С каких пор гостеприимство считается преступлением? Правда, я угощал их, но разве запрещена благотворительность? Что же касается того, что я желал бы иметь под своим началом 10 000 сомневающихся, то я свидетелям этого не говорил, и какое право имеют они толковать мои слова, если бы я таковые и сказал? Что я предупреждал их быть осторожными, это правда, потому что тяжко зрелище совершаемых здесь казней. Гостеприимство – качество хорошее, – возразил на это городской глава, – но не следует принимать у себя врагов Эммануила. Ты родом из дьявольцев, а этого достаточно для того, чтобы быть приговоренным к смерти. Мне ясны ваши намерения. Что ж, я готов принять смерть за свою благотворительность и гостеприимство». Больше он не стал ничего говорить в свое оправдание. После того были вызваны один за другим сомневающиеся. Первый назвал себя сомневающимся в избранности. «Я воспитан на таких убеждениях, и если я должен умереть за свою веру, то готов принять смерть мученика». «Сомневаться в избранности значит отвергать великую истину Евангелия», – возразил судья, – «а именно всезнающего, всемогущего Бога и Его волю. Кроме того, за Богом не признается право избрания среди своих созданий. Сомнения подрывают веру в Слово, и человек пытается получить спасение по своим делам, а не по благодати Божьей. Своими сомнениями ты губишь душу и потому достоин казни». Затем очередь дошла до сомневающихся в провидении Господнем. Выслушав обвинение, он сказал: «Я никогда не верил в провидение Господне. В Библии запрещается делать злые дела и поощряются добрые, за которые и обещано вечное блаженство». «Ты настоящий дьяволец», – ответил судья, – «ибо отвергаешь одну из основополагающих истин Эммануила. Он призвал душу, и душа услышала зов его, получила новую жизнь, силу и благодать, которая внушила ей желание быть с ним в постоянном общении, служить ему, исполняя волю его. И ты заслуживаешь казни». Наконец, пришел черед сомневающегося в благодати Божией, который в свое оправдание сказал: «Хотя я уроженец страны сомнений, но отец мой был фарисеем. Он был очень влиятельным книжником и учил жителей страны вере, согласно которой душа не может быть спасена единственно по благодати. Но ведь закон Эммануила ясно гласит, «По благодати Его вы спасены, а твоя вера основана на делах плоти, ибо дела закона – суть дела плоти. Такими суждениями ты отнимаешь у Бога Его славу, чтобы вручить ее грешной душе. Ты отрицаешь необходимость воплощения Христова, утверждая, что Его смерть не является искупительной и недостаточной для оправдания, и признаешь, что делами плоти можно спастись». Ты умаляешь действия Духа Божия и превозносишь волю плоти и дух внешней законности. Ты дьяволец и сын дьявольца, и за упорство в своих заблуждениях должен быть казнен. Тогда с места поднялся летописец. Подсудимые, вы призваны виновными в нарушении благоденствия души. Кроме того, вы оскорбили нашего владыку Эммануила. За свои преступления вы осуждаетесь на смерть. Приговор был в тот же день приведен в исполнение. Но горожане не могли быть спокойными, пока в городе еще жили дьявольцы. Поэтому свободная воля и усердие продолжали поиски. За короткое время им удалось найти безумие, рабский страх, безлюбви, недоверие, беспечность, плотоугодие. Кроме того, арестованы были сыновья злоскептика, безверие, подозрение, законничество, ложное мнение о Христе, безобетование, плотской дух, чувственность, себелюбие. Все были они сыновья одной матери по имени Безысходность, родственницы старика Неверия. Безумие был арестован прямо на улице, без любви в своем доме. Другие постарались замаскироваться под коренных горожан души. Конфискованное имущество арестованных дьявольцев было передано уважаемому жителю по имени Раздумье, живущей женой набожностью и с сыном благонравием очень скромно и честно. Городской глава считал, что только Раздумье сможет распорядиться этими сокровищами на благо города. Свободная воля первым делом велел казнить без обетования и заключить в тюрьму ложное мнение о Христе и плотской дух. Никто не знает как, но плотскому духу удалось сбежать из Асторга, и, несмотря на все старания жителей, найти его так и не смогли. Жителям было объявлено, что богатое вознаграждение ожидает того, кто укажет место его жительства. Но все было тщетно. Ложное мнение о Христе скончался от истощения. Себелюбие тоже был арестован, хотя и находился в родстве с местной знатью. Но самоотверженность решительно заявил, что если этот мерзавец будет помилован, он подаст в отставку и не сможет больше оставаться в городе. В конце концов, несмотря на протесты некоторых жителей, себелюбие казнили. Но Неверия перехитрил всех, и ему удалось вновь проскользнуть в город. Он и еще несколько дьявольцев продолжали скрываться в городе, пока город-душа существовал во Вселенной. Но редко удавалось им выходить из своих убежищ. Стоило им только где-нибудь показаться, как даже дети бросали в них камни. И вот, наконец, настала для души эпоха мира и благоденствия. Эммануил продолжал жить в замке. Его воеводы исполняли свои обязанности. Город вел торговлю с другими городами и сам производил много товара.